Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодняшний урок у нас будет как раз относиться к части теории. Что нам нужно, если нам и так все принадлежит? Это воспоминание того урока, который был. Давайте я напомню, что там было. Павел пишет: «Посему я услышал о вашей вере во Христа Иисуса, любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, вспоминая о вас в молитвах моих». Дальше следующий текст: «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания, какое богатство славное наследие Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас». Мы говорили о том, что потому как Павел излагает, кто мы и что мы имеем во Христе, мы уже все имеем в Боге. Что же нам еще нужно? В прошлый раз мы говорили об этом. Что нам нужно? Нам нужно познать, что нам принадлежит в Боге. Познавать Бога, который нам дал. Познать, в чем состоит надежда призвания. И как могущественное действие силы державной в нас. То есть все это уже нам принадлежит. Вопрос в том, что у нас есть подарки от Бога. Наша задача – открыть их. И большую часть подарков мы еще будем в вечности открывать. Павел говорит: у нас все есть, теперь я молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости, чтобы вы увидели, что вам принадлежит. Поэтому все наши проблемы и вопросы уже решены прежде прошения нашего. В конечном итоге наша трудность только в том, что глаза наши открылись, и мы увидели, что уже нам принадлежит на самом деле. Итак, если суммировать, мы в прошлый раз говорили, что нам нужно, если так уже нам и есть. Нам нужна уверенность в избрании своем, что во Христе, прежде создания мира, это мы избраны, не просто весь мир. Об этом мы говорили. Нам нужно познание Господа. Теперь мы слышим о нем, мы уверены, нам нужно познание его. Познание надежды, призвания, богатства, наследия во Христе. Нам нужно познание могущества, державной силы Божьей, действующей в нас. Вопрос, который на сегодня поставлен для нас, поскольку это ставится так ребром, этот вопрос, Павел говорит, что у вас все есть. Теперь я молюсь, чтобы вы познали, чтобы вы увидели, чтобы вы ощутили, чтобы вы осознали, чтобы это стало реальностью в вашей жизни, то, что вам принадлежит. Так вот, на сегодня вопрос, практически мы чуть-чуть как бы отойдем от Ефесян, мы будем держаться от Ефесян, а потом мы продолжим дальше, по тексту, как идет дальше. Вопрос такой, практического плана. Познание Бога – высшая цель жизни. Что это значит практически? Мы уверовали. Теперь нам нужно познавать Бога. И таких текстов очень много в Священном Писании. Что это значит познавать? И мы договорились, что мы будем рассуждать. И прежде чем я предложу то, что я подготовил, я хотел бы услышать ваше мнение. Братья и сестры, что это значит? Познавать Бога. Одни познают, развиваются, другие не познают. Что это значит познавать Бога?
Братья и сестры, само слово «познавать», мы прежде об этом говорили, это как бы соединяться. Если мы будем соединены со Христом, да, в смерти и в жизни, это и есть познание. Помните, да, Адам, когда познал его, то тогда происходит плод. Когда мы познаем Бога, да, тогда у нас открывается плод. То есть именно познание, я понимаю, что это как соединение с Богом. Это не просто внешнее следование за Богом, это внутреннее соединение с Богом, живой контакт.
Спасибо, Александр.
Я думаю, каждый человек, живя на земле, верующий христианин, и вот главная цель – познать Бога. И пока мы живем на земле, у нас есть возможность, познавая Бога через всю нашу жизнь, в любых обстоятельствах, в болезнях, в трудностях, в переживании, в каких-то, может быть, непонятных вопросах, мы ищем выход из разных ситуаций. Молясь Бога, прося у Него милости, мудрости, ты видишь, как Бог отвечает, видишь, как Он прощает, видишь, как Он рядом всегда помогает и направляет. И в этом ты познаешь Бога ближе и ближе. Ты узнаешь, как Он милостив, как Он любвеобилен, как Он прощает, как любящий Отец. Узнаешь Его любовь, насколько она большая. То есть жизнь и как пребывать в Духе, пребывать в Иисусе Христе, всегда в Боге, всегда быть с Ним во всех случаях жизни, и на работе, и дома, и ночью, и днем, как говорится, 24 часа. И через это открывается Его характер, Бога. Узнаем из этого.
Кто-то еще хотел поделиться, братья и сестры?
Познание, это можно еще приравнять, изучать, познавать. написано: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, они говорят обо мне». Это есть познание Бога, если мы будем исследовать Его Писание, потому что в этом жизнь наша, и потом она откроется в дальнейшем.
Спасибо.
Я думаю, что мы можем познавать Бога практически, когда мы, читая Писание, берем это себе в разум, и написано, что мы должны, это обязанность наша, иметь Бога в разуме. А для чего? Чтобы, когда любые обстоятельства в жизни подходят, мы должны знать, как здесь поступить. И уже это практически автоматически делать, потому что мы знаем, что воля Божия, чтобы мы делали так, или по-другому. Если у нас этого в разуме не будет, тогда мы не сможем это делать. Я думаю, познавать мы можем в основном через Писание.
Спасибо. Пожалуйста, Александр.
Бог не работает как-то по программе для всех одинаково. Он для каждого лично работает. И если у одного человека он по одному, как работает? У него личное общение с каждым человеком. И я часто встречался с христианами, которые от рассказов знают, какой Бог там, как Он исцеляет, как Он откровения какие-то дает. А личного нету. Это очень, очень плохо. Мы должны сами как-то искать личное общение с Ним. Я хочу добавить, что мы должны искать личное, как с нами Бог разговаривает, общается.
Спасибо. Братья и сестры, вы слышали такие фразы, например, не знаю, кто постарше, если вы помните, родители вам говорили, например, «Я, говорит, тебя когда наказываю, у меня сердце болит. Ты думаешь, мне легко наказывать?» Кто-нибудь слышали от своих родителей подобное? Было такое, да? У меня было. Да, уже поняли. Но когда я слушал, мне мой отец говорит: «Сын, ты думаешь, мне легко наказывать? У меня сердце болит, когда я тебя наказываю». А я себе думал, если бы болело, не наказывал бы. Думаю, что он за глупости такие говорит? Вслух я не мог это сказать. А потом еще одну фразу помнить, может, вы тоже помните. «Чем тебя просить один раз, мне легче сделать 10 раз самому». Как-то, сынок, ты знаешь, мне легче 10 раз самому сделать, чем тебя просить 10 раз. Вы такую фразу слышали у своих? Слышали? Я слышал. Но когда он мне говорил, какая проблема у него попросить у меня, чтобы я сделал один раз. Он будет 10 раз делать то, что я бы один раз сделал. В чем проблема? Как у него проблема попросить у меня? Я думаю, у кого есть дети, подрастает, вы поняли эту истину, да? Так вот, одно дело, что мы слышали, другое дело... Мы познали, оно дошло до нас. Я помните, когда-то вам рассказывал историю, когда в своем юношестве, где-то, я не знаю, 13 лет, я не помню возраста, не знаю, но мне кажется, уже у меня ума должно было хватить глупости не делать, когда мы землянку в поле сделали на случай ядерной войны, и кролей чужих наворовали, туда насовали под пол, нам рассказали, что они разлезутся, и кроли будут сами разводиться, на случай войны у нас будет мясо постоянное. Естественно, на следующий день, когда мы проверяли свою базу, мы увидели полиция с собаками. И отец позвал меня. Я долго не мог зайти в дом. Но думаю, если он за это мне дал это он мне сделал это, здесь он меня точно убьет. Я 2 дня домой не приходил. А потом я наконец увидел его. Он говорит: «Сынок, сынок, как тебе не стыдно? Я увидел тебя слезу на глазах». Ничего, он не ругал, не лупил. Но мне, наконец, отец сердце отстал, стало понятно. Вопрос не в том, что он получает удовольствие в моем наказании. Или еще, вдруг до меня стали доходить вещи. Вдруг я начал видеть, насколько глубоко ранит сердце моего отца, а мои вот такие шалости глупые. Уже по возрасту я должен был сообразить. А я не сообразил. Вот этот момент озарения, а момент познания. Вот это слово, мы говорили, правильно было замечено, а русское слово, оно имеет двойственное значение, оно особенно в еврейском языке оно имело. А вот это слово русское в Новом Завете, там, вы знаете, Новый Завет был написан на греческом языке, там есть слово такое «эпигносис». Гносис, мы уже говорили, гносис – это знание. Гносис, мы говорили, гностики отсюда происходят, это знание. А вот эпигносис, это слово эпи, это приставка, которая указывает на движение, на направление. определенные. Когда эпигносис, это два слова вместе, это знание по направлению к. Или это знание, движущееся в направлении предмета своего познания. То есть вопрос, это не просто знание, что я рассуждаю, как устроена Вселенная так далеко, но я узнаю и движусь по направлению к предмету моего изучения, познания. Вот это как раз этот оттенок познания, соединения. В прошлый раз мы говорили о том, что нам открыта воля Божья, тайна. Бог открыл нам тайну своей воли. Но также возникает вопрос дальше, познавайте, что есть воля Божья. Одно дело, что нам открыто, что написано, и другое дело – познать его в реальной жизни. Это то, о чем мы говорили. Одно дело, что я знал, что мне отец говорил, почему 10 раз ему легче, и другое дело, когда я уже понимаю это, когда я вижу это. В послании этот вопрос решается таким образом. Познание, оно есть часть теоретическая и есть практическая. Теоретическая часть в первых трех главах нам объясняет, что, откуда произошло. А потом практическая часть, она обязательным образом связана с познанием. И мы подробно еще будем возвращаться к этому, когда мы дойдем до второй части. Но общее строение послания Ефесянам такое, что дается теоретическая часть, где нам объясняет определенные вещи. А потом говорит, и так поступайте достойно звания. То, что вы услышали, в то, что вы уверовали, и вы приняли, поступайте. И там дальше идет о познании. Когда воплощается в практическую жизнь приобретенные знания, тогда происходит познание. Там же говорится об исполнении духом. Это тоже та часть познания. Познать – это значит соединиться или смотреть глазами того, кто смотрит. Если мы что-то видим, например, если бы человеку слепому, если ему рассказывает зрячий о том, какой красивый закат, он может принять на веру, может поверить, но познать то, что он говорит, он может только тогда, когда он сможет глазами говорящего посмотреть на закат. И когда он его увидит, он не просто слышать будет, он поймет это. Поэтому если слепой вдруг сможет смотреть глазами зрячего, тогда он сможет оценить, он познает то, что ему было сказано. Поэтому вопрос дальше, о котором мы будем говорить в пятой главе, вопрос исполнения духом, это как раз стремиться к тому, чтобы смотреть на жизнь Божьими глазами, рассуждать так, как он рассуждает, ценности иметь такие, как у Бога, радоваться о том, о чем он радуется, и печалиться, о чем Бог печалится. И это тоже есть часть познания. Так в самом послании оно распределено, есть теоретическая часть и есть практическая. Давайте посмотрим на некоторые тексты, которые я собрал по этой теме. Посмотрите, первое. Веру принять тайну воли Божьей. Мы о воле Божьей, если бы мы не знали, это Бог хочет что-то от нас, хочет заставить, чтобы мы что-то делать, наказать нам, чтобы мы в страх ходили. Но Бог говорит, Он открыл тайну своей воли. И Он открыл, что Он хочет в конечном итоге от нас. Он хочет одна, чтобы простить нас, преобразить нас, сделать детьми своей семьи, чтобы мы были вместе с Ним, чтобы мы вошли в новый мир, который Он представил. Тайна Его воли – это Его любовь, которая открыта по направлению нам. Мы когда читаем законы, мы говорим, и это надо делать, и это надо делать, но за всем этим стоит тайна Божьей воли. В конечном итоге, что Он хотел, хочет от нас, это чтобы дать нам вечность, дать нам надежду, чтобы мы были счастливы вечно. В конечном итоге тайна Божьей воли заключается как раз в этом. И Он открывает эту тайну во Христе. Познание Бога начинается с того, что мы принимаем верою откровение тайны Божьей воли. Знаете, в любой науке не все возможно проверить. В любой науке познание начинается с того, что мы начинаем с каких-то аксиом. Мы приходим к Богу, есть аксиома, приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. Дальше он принимает евангельскую истину о тайне Его воли. Это та аксиома, с которой он начинает. Это не то, что можно до конца проверить. Это то, что мы принимаем веру или не принимаем. И если мы принимаем в целом тайну Божьей воли, это говорит о том, что все заповеди, все запреты, все разрешения, они построены таким образом, чтобы вам и мне было хорошо. Если написано «никакое гнилое слово», да не исходит, это потому, что вам и мне было хорошо. Если написано «кто крал, впредь не кради», написано, что вам и мне было хорошо. Любая заповедь в сути своей, она не имеет в виду ограничить нас от чего-то очень хорошего, лишить нас каких-то удовольствий реальных, которые действительно приносят счастье. Любая заповедь имеет под собой ограничить нас тем, чтобы мы не потеряли счастье. Поэтому очень важно уверовать тайну Божьей воли, что Божья воля, которая стоит за всеми заповедями и священными писаниями, это наше благо. И если мы хотим строить хорошую жизнь, молодые люди, хотите, чтобы у вас семья была? Посмотрите, что Писание говорит о том, как себя вести до брака. Если заключаете брак, хотите, чтобы у вас хорошая семья была? Помните, обращайте внимание на мелочи, которые Бог говорит. Все это вместе будет работать, если у нас есть принципиальное согласие, что Божья воля направлена для нас, для нашего в этом, собственно, тайна. С этого начала. Но мы потом идем дальше. И посмотрите дальше. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Простая истина. Бог не прячется. Просто мы находимся на такой стадии нашего развития, где мы больше охватить не можем. Это предел того, что мы можем познать в этой жизни. Бог может ускорить процесс нашего познания очень быстро. Мы знаем, Священное Писание говорит, «Во мгновение ока при последней трубе возгласит Архангел, во мгновение ока наше естество, вот это плотское, будет преображено». Во мгновение ока, это что значит? Вот так глазами моргнул и уже сработал. То есть у Бога есть технология ускорить процесс нашего познания, соединения с Ним во мгновение. Но Он это не запускает в дело. Он хочет, чтобы мы прошли в реальной жизни естественного пути развития. Я лично верю, что наша вечность, и чем мы будем там заниматься, определяется степенью нашего духовного развития здесь, на этой земле. Бог умножит многократно. Но то, что мы разовьем, будет давать какое-то направление нам вечно. Ну, например, откуда я это беру? Есть такое выражение, есть подобный текст. «Обратившие многих к правде будут сиять, как светило, навеки и навсегда». Здесь говорится о определенном служении людей, которые в этой жизни занимались обращением людей. Но чтобы их обратить, Бог их обращает. Но они приложили усилия, они потратили время, они вложили свое сердце, и Бог обратил. Но из-за того, что они направили свою жизнь определенным образом, в вечности они будут как светило навеки и навсегда. Из этого я делаю вывод, что наше служение или наше поведение здесь, на этой земле, определенным образом сделает отпечаток на нашу будущность вечности. И я хочу обратить внимание, что Бог хочет, чтобы мы Его познали. Бог хочет, чтобы все люди познали. Смотрите, этот текст говорит. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому мы исходим с того, если Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины, мы не знаем, почему не все спасаются. Мы не знаем, почему не все познают. Но что из этого важно, что если Бог хочет, чтобы все постигли истину, то точно Он хочет, чтобы я этого хотел. Поэтому мы должны помнить, что Бог не закрывает, ничего не закрыто. Это предел того, что мы можем. Бог хочет, чтобы мы Его познавали. Для нас это важно. Потому что через откровение возвещена тайна, говорит Павел здесь в Ефесянам, о чем я выше писал кратко. Что вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христова, которая не была возвещена прежним поколением сыном человеческим, как ныне открыта святым апостолом Его и пророком. Посмотрите, Павел говорит, когда читаете, вы приобретаете определенные знания о тайне Божьей. Это мы верой принимаем определенные истины, которые мы не можем проверить, но мы их верой принимаем. Идем дальше. Павел что делает? Чтобы познавать Бога, он знает, что ефесянам нужно, чтобы они познавали Бога, чтобы они открыли эти подарки. И поэтому он об этом молится. «Посему я услышал о вашей вере во Христа Иисуса, о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Из этого следует принцип. Подобных текстов есть много в Священном Писании. Если мы приняли тайну веры и тайну воли Божьей, мы отчасти узнали что-то о Нем. Но дальше само откровение Бога, познавать Бога, это то, что мы сами по себе не можем сделать. Это то, что Бог открывает. Но, однако, с нашей стороны требуется активная часть. Павел считает, что для того, чтобы ефесяне познали, он о них молится. Поэтому наша задача – переживать об этом. Переживать настолько, чтобы мы молились о братьях и сестрах, которые не понимают того, что мы понимаем, и молиться о себе, чтобы Бог открывал нам себя. То есть мы должны быть заинтересованы и молиться Богу, чтобы Бог нам себя открывал. Итак, мы молим, и Господь действует. Но мы не будем молиться, если мы не считаем, что это важно. Поэтому, братья, скажите, пожалуйста, как много молитв мы возносим о том, чтобы познавать Бога? Мне кажется, что эта фраза проходит рядом. Мы молимся о многих нуждах. Надо поставить эту нужду как важную. Поэтому вопрос следующий, смотрите. Это вопрос приоритета нашей жизни. Чтобы познавать Бога, мы должны поверить. У нас должна быть убежденность, что познание Бога – это что-то важное. Вот посмотрите, что Павел пишет. «Но то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. Все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью Божией по вере, чтобы познать Его». И силы воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его. Павел говорит, у меня было то, что я считал преимуществом. У каждого из нас есть много целей, преимуществ. Павел говорит, я почитал щитою, мусором. Я настолько увлекся Господом Иисусом Христом, Его воскресением, будущим, которое Он для меня приготовил, и настоящим, что я все поставил в сторону. Я поставил это приоритетом моей жизни, чтобы познать Его, чтобы ощутить Его, чтобы сила воскресения не прошла мимо меня. Это вопрос приоритета. Мы в жизни своей должны это поставить приоритетом. У нас много времени уходит на те цели, которые мы достигаем. Мне кажется, что мы не до конца всерьез воспринимаем вопрос познания Господа. Настолько познание, что мы могли радоваться вместе с Господом и печалиться вместе с Господом, чтобы мы могли смотреть на мир, как смотрит Господь. И это не происходит только потому, что мы не ставим это приоритетом. Может быть, между прочим, может быть, помолимся. Но Павел это поставил центром своей жизни. Каждый новый день все остальное он поставил в сторону. Познание Господа, силы Его воскресения он поставил в центр. Это приоритетное направление развития его жизни. Так, братья и сестры, если мы не поставим для себя за цель познания Господа, если мы не сделаем это приоритет вопреки всему остальному, мы не будем развиваться в этом направлении. Это надо сознательно сделать выбор, что это важно. Поэтому перестроить свою жизнь. У нас есть встреча, у нас есть бизнес, есть работа. Определенные вещи, которые содействуют нашему познанию Господа, мы должны поставить во-первых. Что бы мы ни делали, должна первостепенная часть была. Я хочу познавать Господа. Пусть мы до конца не знаем, как это будет. Мы идем в гости и говорим, Господи, я хочу познать Тебя больше, ближе. Вот этой беседе я даже не знаю, как. Вот сегодня будет служение. Я не знаю, о чем будут проповедовать, но я хочу Тебя познавать. Посетила какое-то неудобство, трудность какая. Господи, в этой трудности помоги мне познать Тебя. Откройся мне вот в этой проблеме. То есть это должно быть доминирующим в нашей жизни. И смотрите, как Павел дальше, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Он не просто читает о воскресении мертвых. Я говорю, я хочу быть участником. Я хочу, чтобы эта сила воскресения меня преобразила, чтобы один день я это пережил на своей собственной жизни. Но я хочу в этой жизни уже двигаться, испытывать преображающую силу воскресения во мне лично. Говорю не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Простая фраза последняя. Братья и сестры, вы когда-нибудь ставили себе цель? Стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Когда-нибудь всерьез ставили себе эту цель? К почести высшего звания во Христе Иисусе. У нас есть такая, ложная скромность. Господи, хотя бы у порога. Это не скромность та, которая имеется в виду Господь. Хотя бы у порога. У порога не получится, братья и сестры, не получится. Дети Божьи у порога не сидят. Поэтому эту фразу вообще надо забыть, хотя бы у порога. Мы можем войти, как дети Божьи туда, или вообще не войти. Другого не будет. И у нас должно быть вот этот огонь, иметь честь высшего звания во Христе Иисусе. Поставить себе за цель, для себя поставить. Я хочу это звание, эту честь иметь. Братья и сестры, мы в том мире еще не были. Но Господь говорит, если вам этот мир нравится, стремитесь к почести высшего звания во Христе Иисусе в том мире. Я думаю, что многие из нас пожалеют о том, что мы думаем, да хотя бы как-нибудь. Мы идем совершенно в другой мир. В этом мире только есть какие-то как бы символы, какие-то образы того мира. Но мир, в который мы идем, есть определенная честь, есть определенные светила, есть определенные сосуды почетного низкого употребления. Павел говорит, я поставил за честь иметь высшее звание во Христе Иисусе, поэтому я стремлюсь его постигнуть. Смотрите дальше. Следующий момент, много текста, который говорит, иметь Бога в разуме. Один из вопросов, который помогает нам познавать Бога, это иметь Бога в разуме. Иметь Бога в разуме, это значит рассуждать о Боге постоянно, везде и во всем. Эта фраза появляется вот здесь у римлянам. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая вечная сила Божества через осознание мира, через рассматривание творений, видимы так, что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, не возблагодарили, но осуетились умствованием своих и омрачилось несмысленно их сердце». О чем здесь Павел говорит? Он здесь говорит, как они познали Бога, язычники, неверующие люди, они познали Бога. Просто вопрос познания Бога – это процесс. Поэтому то, о чем говорит Павел, что каждый человек, верующий или неверующий, избранный или неизбранный, он имеет способность познать до определенной стадии Бога. Это следует ясно из этого текста. Потом, каким образом? Потому что невидимое его вечная сила и божество через рассматривание творений становится видимым. Здесь не надо никакого избрания, не надо никакого откровения. Смотришь на природу, и ты просто включаешь свой здравый смысл. Как это могло появиться? Ты обязательно придешь к выводу, что его создал Творец. И когда человек делает этот вывод, он познает на этой стадии, что у этого мира есть Создатель. И это Создатель разумный. У него есть мысли, у него есть... Это должна быть личность, творческая личность. Есть определенный комплекс того, что можно знать о Боге. Без всякого избрания, без всякого откровения. Ну, откровение есть, Бог открыл себя через природу. Но говорит Павел дальше, но из-за того, что они познали Бога, то есть они знали, какой Бог, у них было определенное представление, они осуетились, им не хотелось иметь Бога, чтобы он был личный. Они создали себе богов, дальше изваяния, идолы. И вот за это, говорит, они извратили истину, которая им была понятна. Говорит, ваши стихотворцы подобным образом разговаривали, как вы могли извратить это? И дальше Павел говорит следующим образом. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Дальше Павел говорит, как они не заботились иметь Бога в разуме. То есть, живя, поступая в этой жизни, они должны были думать о Творце, который создал это. У него есть определенные требования, определенные претензии, какие-то пожелания. Они не рассуждали об этом Боге, но они стали создавать себе религию, какая им удобная. И Павел говорит, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог. Смотрите, это предание происходит после того, когда человек не делает то, что он может делать. Он не делает правильный вывод из того, что для него очевидно. И тогда Бог его предает. То, что в Ефесянам мы читаем, вы были по природе чадами гнева. Мы были рабами греха, это в Ефесянам говорит. Но как мы становимся рабами? Мы рождаемся такими полностью порабощенными без всякого желания? Или все-таки у нас есть шанс? Согласно этого римлянам послания, написано, что язычники имели определенные понятия, светлый разум. Но когда они, видя видимое, не прославили Бога, то Бог предал их. И написано дальше, и так что они исполнены всякой неправды. Так что они исполнены, это как результат того, что они не заботились иметь Бога в разуме. Они стали такими, идет процесс ожесточения. Когда мы читаем Ефесянам, об этом же речь идет. Это процесс, определенная стадия, на которую люди постепенно вошли. Кроме того, братья и сестры, мы не должны заблуждаться, что раб, он ничего не может. Раб, любой раб, если мы изучаем рабство, раб хотя бы, ну, ничего он не может. Даже самый скованный раб, что он может? Он может мечтать. Он может желать чего-то. Мы видим разбойник, распятый на кресте. Что он мог сделать? Ничего. Гвоздями прибег к кресту. Но что он мог? Он мог молиться. Он мог воззвать Господу. В конечном итоге, выход из состояния рабства заключается в том, что Бог по благодати своей объявляет свободу. Любой раб может пожелать свободы. И в момент, когда он пожелает и принимает веру, Господь его освобождает. Так первая часть. Мы должны, смотря на этот мир, должны думать о Боге. Я не знаю, как вы, я был молодым человеком и старше, вот это рассуждение о природе, оно меня очень часто вдохновляло меня. В трудные минуты, думаю, наверное, Бог забыл меня. А потом я смотрел на природу, смотрел, как это все устроено, думаю, не может быть, что такой талантливый, такой прекрасный Бог, который все так создал, со смыслом. Не может быть, чтобы я существовал без смысла, что Он для меня не придумал определенную часть Его мироздания. Так не может быть. Вот эти рассуждения о Боге, чисто как Творце, очень часто меня возвращали к Богу. Поэтому первая часть, мы должны рассуждать о Боге, исходя из того, что очевидно для нас в природе. И это ведет нас к познанию Бога, потому что Бог открывает больше. Дальше мы говорим, что мы познаем Бога из Священного Писания. Мы изучаем Священное Писание как специальное откровение. Если мы его читаем, чтобы познать Бога, Бог открывается нам. Вот посмотрите несколько текстов, таких много очень. При том же ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Все Писание вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Интересно, у нас должна быть вера, вот это аксиому, что у нас есть богодохновенное Писание, которое способно нас научить. И когда мы читаем Писание, мы познаем Бога. Это другая часть. Мы вникаем, Бог открывается нам. Я не знаю, мне многократно читая Священное Писание, вдруг как крикнуло что-то, что было закрыто, что-то щелкнуло, как бы вдруг мне стало понятно. Вдруг мне стала понятна моя жизнь, понятна жизнь других. Это происходит в момент общения с Словом Божьим. С одной стороны, природа, с другой стороны, специальное откровение Священного Писания. Посмотрите, что Петр пишет. Петр отверг уста свои и сказал, «Воистину познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящиеся Его, поступающие по правде, приятен Ему». Что здесь Петр говорит? К нему пришел язычник, который рассказывает, что «мне явился ангел и сказал, пойди Петру, он тебе скажет слова, которым спасешься ты и весь дом твой». Когда пришел сотник к Петру и стал ему рассказывать эту историю, вот мы пришли, скажи нам эти слова. Что имел в виду Господь нам сказать? Петр здесь знал истину о нелицеприятии Бога, он читал ее в Священном Писании. Но в этот момент происходит момент озарения. Истинно познаю, на самом деле, реально я познаю, что Бог нелицеприятный. Вот это те моменты озарения, когда мы читаем, рассуждаем, происходит познание определенной грани его естества. Здесь Петр познает эту истину вот в таком опыте. Дальше. Интересная часть, на которую, мне кажется, мы не обращаем внимания. Мне кажется, наша проблема заключается в том, что мы хотим побольше знать новых истин. Мы хотим глубокие объяснения. Когда-то у меня в молодости было, думаю, надо дойти до самого верха и узнать. Ну, самых умных спросить. Наверное, они все объяснят. И я в конечном итоге встретился с людьми очень умными. Мне кажется, я никогда столько не буду знать, сколько они знают. Но я увидел, что это не тот предел, которого я искал. На самом-то деле они ничего нового не говорят. Они говорят то, что я знал в моей церкви, только они говорят это более убедительно, красиво, систематизированно. На самом деле все сводится к тому, что процесс познания, что мне не хватает, это то, что я знаю, воплощать в реальную жизнь. И Писание это не просто я сам придумал. Писание подчеркивает, что процесс познания Бога происходит в момент, когда мы вкладываем то, что мы понимаем, в реальную жизнь. Вот 4 глава говорит, так поступайте достойно, Ефесянам 4 глава. И дальше он объяснит, что это напрямую имеет связь с познанием. Вот посмотрите, чуть-чуть дальше. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости и истины. А потом дальше он говорит о том, что пока все придем к единству веры, познании. И обратите внимание, что Павел здесь говорит для того, чтобы его познать, надо отложить, нужно поставить себя... Вы знаете, мы вообще говорим, да, это молодежь или это верующие. Нужно поставить себя конкретно. Я хочу быть преображенным умом своим. Я хочу отложить. Я ставлю за целью, Господи, помоги мне преобразиться. Когда человек практически начинает воплощать то, что он верит, он познает Господа. Смотрите еще. Не сообразуйтесь с веком сим. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Благая, угодная и совершенная. Обратите внимание, что одно дело, что мы знаем волю Божью, что это такое, а другое дело познать, что она есть благая, что это добро для нас, воля Божья, угодная и совершенная. Когда мы начинаем вникать в волю Божью и исполнять ее в своей жизни, мы вдруг узнаем, что ничего больше нельзя добавить. Это самое умное, что можно было придумать. Но посмотрите, как он к этому приходит. Итак, я умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И дальше, чтобы вам уразуметь, чтобы вам познать. То есть процесс познания происходит, когда мы свое тело, свои способности отдаем в жертву на служение. Мы практически активно участвуем в деле церкви, в деле Евангелия в этой жизни. В чем бы это ни выражалось. Когда мы практически это делаем, мы начинаем на себе испытывать это. Мы начинаем познавать волю Божью. Пока мы практически не воплощаем то, что мы знаем, мы не ощущаем этого познания. Вот, братья и сестры, кто помнит свой первый опыт, когда вы первый раз на машине на фривей выехали? Первый раз. Ваши переживания. Я когда первый раз выезжал на дорогу, на хайвей или фривей, как по-разному называют здесь и в Канаде, у меня вся рубашка была мокрая. И потом мои дети точно так же. То есть это настолько переживаешь, настолько думаешь, что это будет дальше, успею ли я, не успею, весь организм напрягается. Говорить об удовольствии не приходится. Это страшно. Потом удовольствие приходит. Но что происходит в этот момент? Мы можем, например, сказать, изучить теорию. Сказать, как устроена машина, как переключаются, какие знаки, где поворачивать, где... Но пока мы не попробуем сами, и мы не почувствуем, мы не познаем этого. Это будет все теория. Поэтому, если мы ходим на библейские уроки, просто читаем и не воплощаем в реальную жизнь, мы не познаем, мы остаемся на том же самом месте. Вы знаете, я вот, особенно для меня было страшно, вот я выезжаю с этого экзита, я вспомню это, но они же гонятся с такой скоростью, как я успею в эту дырку влезть и ехать с такой же скоростью? Мне же надо с такой же скоростью выезжать в экзит и верить, что я соображу, а вдруг машина в этот момент будет приезжать? Это мне было самое страшное дело. Но когда я на этой скорости въезжаю в фривей и я вписываюсь, вот это чувство проехал. Оказывается, это может быть. Теоретически это объяснить невозможно, как можно въехать на скорости несущийся транспорт, целая колонна, и въехать с экзита туда. Но когда первый раз въезжаешь со страхом, а теперь мы это делаем, это стало частью нашей натуры. Естественно, я вижу машины, вы видите машины, мы движемся дальше. Мы знаем, что это получится. В этом Писании говорит, чувства навыком привыты к различению добра и зла. Одно дело, что мы читаем, как это? И другое дело, когда мы практикуем, тогда чувство развивается навыком. Мы начинаем чувствовать добро и зло. Вот это понятие добра и зла уже не в книге. Оно уже на уровне чувств. Опыт уже выработан. Мы уже их чувствуем, интуитивно улавливаем, чем что может закончиться. Вот это как раз Павел об этом говорит. И если мы активно не участвуем в служении, на деле Евангелия, в церкви, что бы это ни выражалось, мы не познаем. Мы остаемся на уровне чисто теоретического знания. Мы можем сколько угодно говорить о важности служения, об интересной жизни христианской, но если мы не практикуем то, что мы понимаем, мы не движемся, и мы не ощущаем удовольствие быть детем Божьим, удовольствие быть членом церкви, мы не ощущаем вот это влечение иметь честь высшего звания во Христе Иисусе. Посмотрите, я молюсь, чтобы любовь ваша еще более и больше возрастала в познании всякой чувстве. Чтобы, познавая лучшие, вы были чисты и непреткновенны в день Христа. Смотрите, по умножению беззаконий во многих холодеет любовь. Но когда мы познаем лучшие, участвуем в лучшем и частью становимся лучше, наша любовь развивается и наше познание умножается. Дальше. Посему и мы с того дня, как слышали, не перестаем молиться о вас и просим, чтобы вы исполнились познанием воли Его. Во всякое премудрость, разумение духовное. Смотрите, вопрос не в том, чтобы исполнились, что Бог хочет от нас. Но вопрос в том, почему Он это хочет. Познать волю, чтобы эта воля, благая, угодная, совершенная, становилась частью моего естества. Это тот момент, когда мы начинаем понимать, почему Бог хочет так, а не иначе. Это тот момент, когда мы понимаем Бога. Когда я отца начинаю понимать, у меня сердце болит, когда я тебя наказываю. И когда наступает момент этот, Я исполняюсь волей своего Отца, я понимаю Его, я познаю Его волю. То же самое происходит в духовном смысле. Мы познаем, когда мы практикуем то, что мы знаем. И вот смотрите дальше, в Ефесянам. Как раз Павел здесь развивает ту же самую мысль. Он поставил одних апостолов, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе не придем в единство веры в познание Сына Божьего. Что я хочу из этой фразы выделить? Вот то, что Бог поставил людей на разные служения, и когда мы участвуем в этом служении, мы включаемся в этот процесс познания, мы духовно растем. Если мы не воплощаем понятую волю в реальную жизнь, мы не кушаем, мы не питаемся. Как Христос говорит, пища моя есть творить волю Божью. Когда мы участвуем в служении активно, согласно своему дару, мы растем в познании воли Божьей. Мы начинаем понимать то, что Бог понимает. Он начинает глазами смотреть, которые Бог смотрит. Знаете, вот есть люди, ну как бы сказать, вот застыло у них развитие. Уже им 40 лет, они все хихикают по разному поводу, без повода. То этого не боятся, то это не боятся. Какие-то цветочки собирают. В это время взрослые люди уже пошли дальше. Это заболевание. Можно в духовной сфере, ничего не делая, не развиваться, мы многих вещей просто не будем понимать. Мы не исполняемся видением. Я сейчас отца своего понимаю, мне так хотелось, он же у меня умер, и мне так бы хотелось бы сказать, отец, я и это понял, я тебе не сказал, и это понял, и это до меня дошло. Только сейчас многие вещи дошли. Мне так бы хотелось с ним поговорить, я уже понял, отец. До меня дошло наконец, хотя я ему говорил, ну, сынок, ты понял? Да понял, понял, сколько можно повторять? Прошли годы, он умер, я понял это, я познал это. В духовном мире происходит то же самое. И у нас все есть для жизни, последний пункт. Прости, обратите внимание на эту часть. У нас во Христе все есть. У нас есть все необходимое для жизни и благочестия. Однако оно практически становится нашим через познание. И здесь обратите последовательно того, как это происходит. Как от божественной силы даровано вам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Итак, все потребное для жизни и благочестия, если чего-то не хватает, а мы просим, Господи, дай мне терпение, Господи, дай мне вот это, дай мне вот это, а Господь не дает, мы такие же, как и были. То здесь этот текст говорит, что потребное для жизни и благочестия, оно нам дается. Оно наше, но оно становится нашим через познание. И если нет познания, нет потребления для жизни и благочестия. И мы испытываем нищету, мы испытываем недостаток духовной силы. Посмотрите, как это познание происходит. Оно происходит то, о чем мы говорили выше. Которым дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастником божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Теперь смотрите, практическая часть, как происходит познание. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель – рассудительность, рассудительность – воздержание, воздержание – терпение, терпение – благочестие, благочестие – братолюбие, братолюбие – любовь. Если у вас есть это и умножаетесь, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, вот эти практические качества развития нашей веры. Мы веру должны развивать, качество нашей веры. И когда наша вера развивается таким образом, практическим образом, увеличивается наше познание Господа Иисуса Христа. Но если этого сознательного процесса с нашей стороны нет, не развивается наше познание Господа Иисуса Христа. Мы думаем, что мы можем еще одну книгу прочитать, еще на одну беседу, и мы познаем. Не познаем. Потому что все потребное для жизни и благочестия дается через познание. А познание идет вот через эту практическую часть. Это еще одна грань. Все есть, но если у нас его нет в реальной жизни, это значит, что у нас вера наша, вот посмотрите, то вы прилагая к всему старание. Я не знаю, почему так Бог устроил. Бог все это дает, но говорит, я тебе дам, если ты будешь стараться. Если будешь стараться показать в вере своей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. На практике жизни мы познаем Господа, когда это воплощаем в жизнь. Это говорит Священное Писание. Это настолько простые истины, и в то же время, если мы их не делаем, нам никакая конференция не поможет. Никакое новое откровение. Бог все так устроил, что наше познание связано с нашей верой, с нашим теоретическим знанием и нашим практическим воплощением того, что мы уже знаем. Поэтому если мы хотим познавать Господа, мы должны идти этим путем. Смотрите, а в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Обратите внимание, Павел здесь не говорит, что у кого этого нет, тот может быть неизбранный, он не такой, ему что-то не достает, у него вера неправильная, возрождение у него неправильное, он вот слеп. Слово «слеп» греческое здесь значит, оно значит две вещи. Это человек, который близорукий, который вот только так видит. Второе, что он прикрывает глаза, он зажмурил глаза и не видит то, что нужно видеть, он не хочет его видеть. Но первое – близорукость. Тот, который не развивает качество своей веры, что происходит? Он слепнет. Он духовно слепнет. И он идет на новые беседы, на новые беседы. Я так и знал, что ничего не объяснят. Я так и знал, что он ничего не знает. Не может он объяснить мне. Зовут пресвитера. Говорит, да, я так и знал, что ты мне не поможешь. Вы мне не поможете, братья, вы не можете помочь. Мы недостаточно духовные. Что происходит? Происходит слепота духовная. Если не развивается наша вера по качеству, наступает вот эта близорукость. Когда человек вот так видит. Все. Он не видит мира Божьего, он не видит перспективы, он не видит мир благословения Божьего, он не видит обетования, которое исполняется и исполнится. Наступает близорукость, он видит свои интересы, свою обиду, он видит этот узкий круг, который вокруг него. Он не простирается дальше, где есть решение его проблем. Наступает слепота духовная. И не потому, что у него чего-то не хватает. Он просто не занимается тем процессом, который он должен. Если, поэтому, смотрите, братья и сестры, обратите внимание. Все для жизни благочестия нам даровано, но через познание. Но если мы не занимаемся на практике развития нашей веры, мы постепенно не то, что не будем познавать Христа, мы будем слепнуть. И тогда жизнь наша становится скучной. И людям, которые с нами, им скучно. И люди, и дети нам будет тоже трудно. И друзьям нашим тоже будет трудно. И мы все время будем жаловаться, что это не так, и это не так. Проблема в чем? Слепнем духовно. Все становится вот так замкнуто вокруг моей личности. Мне нет ничего другого, я не движу, я не познаю Господа. И этот текст Писания говорит очень ясно об этом. Итак, братья и сестры, практические шаги по знанию. Эту тему можно развить с большими подробностями. Давайте отметим вот эти, которые легко запомнить. Первое. Нам нужно принять верою тайну воли Божьей. В целом воли Божьей. Она во благо для нас. Дальше. Поставить познание Бога приоритетом своей жизни. Молиться об этом. Расставить другие цели, отодвинуть их, поставить во главу угла. Мы идем в вечность, если мы всерьез верим, мы должны готовиться к этой вечности. Кем мы будем, что мы там будем делать, если мы всерьез это думаем? У нас должно быть желание чести, высшего звания во Христе Иисусе, как это делал Павел. Иметь Бога в разуме. Мы должны все время о Боге рассуждать, смотря на природу, читая Священное Писание. Все время мы должны думать о Нем, во всех обстоятельствах, плохих и хороших, в радости и в горе. В любых обстоятельствах мы должны думать о Боге. Очень важно, чтобы наша мыслительная сфера была наполнена Богом. Дальше. Практиковать понятные истины, служить Богу и людям, имеющимся даром. Поняли что-то? Воплощать в жизнь. Если знаем, что неправда грех, лучше промолчить. Не хватает мужества правду сказать. Но не говорите. Поняли, что гнилое слово расстраивает? Откажитесь от этих слов. Поняли что-то другое, что разрушает единство в вашей семье? Откажитесь от него, практикуйте это. Поняли, что ваш муж и жена имеют царское достоинство? Прекратите разговаривать с ней или с ней неуважительно. Разговаривайте друг с другом, как царскими особами. Жене показывайте честь, как сонаследнице. Если мы это поняли, это надо практиковать. Многие истины, которые мы знаем, их надо просто практиковать и служить тем даром, который у нас есть. Причем об этом думать. Это, знаете, как вопрос шкурный. Если я хочу расти духовно, я должен в служении участвовать. Братья и сестры, я вас прошу, я человек. Иногда я слово не то скажу. Не могу организовать вас всех, чтобы вы по дару служили. Но это ваш собственный интерес должен быть. Вы должны быть заинтересованы служить Богу. Потому что с этим связан духовный рост каждого из нас. И последнее. Познавать Бога, развивая качество своей веры. Все потребное для жизни благочестия дам даровано. Но оно даровано через познание. Познание приходит через того, когда мы развиваем качество нашей веры, которое многократно развивается в практической жизни, в нашем служении Богу и людям.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!